Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии историк Юрий Афанасьев. И говорить мы будем о том, какую победу отпразднует Россия, какую победу отпразднует режим Владимира Путина в мае. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 28 01. Пожалуйста, можно задавать свои вопросы нашему гостю Юрию Афанасьеву. Ну, а я начну с такого личного вопроса. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте, добрый вечер.
И вопрос такой. Вот 9 мая 45-го года. Вы человек не самый молодой. Какие у вас личные впечатления, воспоминания, связанные с этим днем?
Ну, я думаю, что вот в этом смысле, по отношению к празднику, к 9 мая, я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства людей моего возраста. То есть я считал этот праздник одним из таких самых важных, знаменательных. Ну и всегда относился к этому празднику, к этой дате с великим почтением. И так далее. Вот. В общем, в этом смысле, мне кажется, как и большинство моих сверстников.
А где вы были тогда?
Вот. Дело в том, что если говорить вот о самом дне 9 мая, я был в Майне. Это там, где я родился, это небольшой поселок в Ульяновской области. Я очень хорошо, как это ни странно, запомнил этот день. Это был пасмурный очень день, шел дождь, накрапывал дождь. Я вышел, ну, не очень рано, но где-нибудь, наверное, около там 9 часов, 10, на улицу. И застал вот такую картину. У каждого из домов близлежащих стояла какая-то группа женщин небольшая, ну, видимо, там бабушка, мать, кто-то, может быть, из детей, и навзрыд плакали с причитаниями. Мне это показалось очень странным, но все. То есть никакого там ликования, никакой радости, а наоборот, плач с причитаниями, как обычно, плачут на похоронах. Да? И тут я узнал, в чем дело. Война кончилась.
А что ж плачут-то, раз кончилось?
А дело в том, что у каждого, каждый кто-то лишился в этой войне. И в каждой семье буквально был кто-то, или отец, или брат, или сын, не пришедший с войны. И почему-то вот именно в этот день вот такие вот рыдания были. Мне это очень запомнилось.
Юрий Николаевич, ну вот новость дня, когда мы с вами разговариваем. В городе Уссурийске, как пишут, к 70-летию Победы установили мемориальную доску. Как вы думаете, памяти кого? Иосифа Сталина. Объясняют, что именно на улице Ленинградская, которая раньше называлась Сталинградской в этом городе, был торжественный митинг. И самое интересное, что установлена она по результатам общественных слушаний, где большинство присутствовавших жителей Уссурийска одобрили установку этого памятника, памятного знака. Как вам вот это?
Ну, я считаю, что в обстановке происходящего вот сейчас это вполне нормальное рядовое событие. И удивляться можно только тому, почему только в Уссурийске, а не вообще повсеместно. Вполне могло быть и вот повсеместно в каждом поселке, городе могли устанавливать такие доски, потому что обстановка в стране сейчас вот такая, без ну хотя бы краткой характеристики которой в принципе невозможно понять, что такое война, каково место этого события, этого явления в нашей истории, в нашей современности. Потому что эта обстановка сегодняшняя характеризуется крайней болезненностью всего общества. Вот я сказал общество, хотя, конечно, никакого общества российского сейчас нет. Есть население, а хуже того или более того, есть человеком-масса, которую обществом назвать нельзя, и эта человеком-масса находится в состоянии ощущения полного хаоса. Причем хаоса не только в смысле вот стагнирующей экономики, вот, финансового положения, когда рубль падает, инфляция увеличивается, реальные доходы увеличились почти в два раза у населения. Но самое-то главное еще – состояние психики.
А вот люди это не чувствуют, многие, судя по опросам, говорят, зато Крым наш, зато мы русским братьям помогаем на Украине воевать с фашистским режимом.
Ну, это все-таки, это как бы вот такие публичные демонстративные заявления, скорее, Крым наш. А вот то, что реальные доходы сократились почти на 40% или 30%, люди это чувствуют.
Но они себя утешают?
Но
Крым наш, мы там противостоим всему Западу.
Условно говоря, деваться некуда. Вот, надо же чем-то жить, и надо жить не только вот сплошной чернухой в смысле настроения и самоощущения, но и вот таким вот искусственным взбадриванием себя. И это взбадривание действительно такое искусственное и на публику, потому что состояние населения в целом, и вот я считаю, что иначе как клинически больным, то есть клинически, если применить к одному человеку, то болезненность, требующая стационарного решения, а не амбулаторного. Но общество испытывает вот такое вот состояние всеобщего, с одной стороны, всеобщей угнетенности, растерянности, потери ориентиров, да, ощущения хаоса и в то же время желание прибиться к какому-то полюсу порядка, к полюсу стабильности или к полюсу надежды. И как-то ни странно выбирают вот такую ценность, как победа, чтобы за нее хотя бы ухватиться, как за нечто, что для многих людей не подлежит сомнению, как за какое-то такое скальное твердое основание ухватиться за него. Вот. А на деле-то получается, что они хватаются за рухлядь, за ложь, за обман, которая называется Великой Победой.
А что, не было Великой Победы, скажут эти люди вам?
Великая Победа была. Великая Победа над нацизмом, она была как исторический факт, это бесспорно, но это была победа очень амбивалентно и очень антиномично по своей сущности. А сущность ее была в противоречии. Причем в противоречии таком, когда обе стороны противоречия истинные, да, но прямо противоположны одна другой. То есть, с одной стороны, победа над нацизмом, да, с другой стороны, покорение пол Европы и утверждение еще в большей силе, чем до этой победы, сталинизма внутри страны.
Ну вот получилось так, что, ненавидя Сталина, огромное количество людей в Советском Союзе сделало выбор в пользу этого режима, хотя понимали, что победа его укрепит, и он будет продолжать свое существование, продолжать репрессии, и это несмотря там на жертвы коллективизации, на жертвы красного террора и так далее. У вас есть, как у историка, объяснение этому выбору?
Это тот же самый выбор. Это тот же самый выбор болезненного общества, болезненного ресентиментом, русским ресентиментом. То есть в людском сообществе наших дней сосредоточилось такое количество горя, невзгод, потерь, утрат, униженности, оскорбленности, что, да, и причем сосредоточилось, вот сфокусировалось на одном довольно коротком временном отрезке, да? И это как раз людей заставляет искать ну, хоть какую-то надежду. Им кажется, что именно власть вот способна как бы предоставить им эту надежду. Тем более, что власть научилась себя вести по отношению к вот такому болезненному состоянию общества. И в последние 10 лет как минимум, как-то ни странно, но наряду с непрекращающимся не просто давлением, не просто насилием на это людское общество, да, это давление и насилие над обществом сопровождалось фактическим улучшением качества жизни большого количества людей. Причем вот тот факт, что это улучшение жизни, опять, как это покажется не парадоксальным, было по существу подкупом этого самого населения.
Нефтяного пирога дали.
Нефтяного, да, пирога. И с другой стороны, продажностью большой части, если не большинства этого населения, этой власти. Дело в том, что это людское сообщество, оно тотально отрешенное от доступа, от свободного доступа к ресурсам страны. Этот доступ вот, монопольно, тотально захватила власть.
Ну, и Владимир Путин это делает, распределяет эти ресурсы.
Вот, именно так. Причем он распределяет их довольно умело по искусственно созданным сословиям, да, и все по ранжиру, что называется. На первом месте силовые структуры, полиция, органы так называемого правосудия, чиновники, бюрократия советская, и так далее.
Оборона... Но на первом месте личные друзья Владимира Путина. На первом месте все-таки личные друзья.
Естественно. Я просто как бы опустил это, погрешность моя. На первом месте, конечно, личные друзья. И фигурально говоря, это кооператив «Озеро». А также он в расширенном виде, конечно, представлен. И представлен мощным концерном или ассоциацией государственно-частных корпораций, которые фактически играют роль таких мощных скреп финансово-экономических и административных, которые, распределяя вот эти ресурсы соответствующим образом, держат подавляющее большинство российского населения в социальном состоянии клиентелы, если говорить...
Крепостных.
Если говорить на языке античности, да, холопов, если говорить на языке удельных княжеств, еще до царской России, крепостных и рабов. И вот такие вот характеристики, они звучат
обидно.
Обидно, даже почти оскорбительно, да? Я представляю слушатели, которые вот слышат это.
А они скажут, вот пришел Русофоп Афанасьев и нас обижает.
Дело в том, что по-другому они и не могут сказать, потому что никто из них на самом деле не ощущает себя ни клиентелой, ни холопами, ни рабами тем более. Да? Но люди, которые никогда в своей жизни не испытывали вот чувство и состояние свободного, независимого, автономного труда, а всегда были в стопроцентной власти зависимости, да, эти люди, они, собственно говоря, и не знают на опыте другого, кроме вот этого состояния власти зависимости в разных качествах клиентела или холопства, или служащего, или какого-то проектного бюро, вполне возможно, да, или какого-то даже высоко поставленного служащего, в том числе и вот некоторые из олигархов. В сущности, они тоже властезависимые, и несмотря на то, что они, конечно, много чего имеют и пользуются, владеют и распоряжаются, да, на самом деле и они такие же холопы.
Так ведь был такой Терепаска, который сказал, если государство скажет, я все верну, пожалуйста.
Они не только Терепаска.
Они временные держатели.
Это очень многие это делают, потому что вот они-то понимают, что если бы они и хотели бы уцепиться вот за то, что, чем они владеют, распоряжаются и пользуются, при малейшем каком-то движении брови или ока государева они лишаются, им не могут лишиться всего, вплоть до свободы.
Ну, то есть, вот эти принципы сталинского, так сказать, перемешивания людей, абсолютной уязвимости, они продолжают действовать и при Владимире Путине сейчас. Ну,
да,
помягче.
Только в большей мере и в более усугубленной в сторону негатива форме. Ведь дело в том, что вот все это владение, пользование и распоряжение огромными ресурсами какой-то группы людей, оно основывается, кроме всего, еще и на абсолютном тотальном криминале и на абсолютной аморальности.
Ну, сталинский режим был тоже криминален и аморален абсолютно.
Это верно, но вот с точки зрения утилитарного эгоизма ситуация была другой. И даже высоко поставленные чиновники, они не владели таким количеством вот этого имущества, движимого и недвижимого, каким владеют сейчас на основе почти узаконенного, почти правового характера. В этом большое отличие. Все-таки в сталинские времена большая часть вот этих ресурсов шло на производительное начало и производительное жизнеустройство общества, поскольку надо было строить современную армию, иметь современное вооружение для подготовки к противостоянию и войне против капитализма.
Но сейчас Владимир Путин тоже увеличивает военные расходы буквально в несколько раз за последнее время при сокращении социальных расходов, чтобы противостоять, как он считает, Западу, чтобы отстаивать захваченный Крым, чтобы воевать, видимо, и дальше на Украине.
Совершенно верно. Вот самое последнее время именно это и происходит. Но, опять же, происходит гораздо больше, чем как бы вот перераспределение ресурсов и доходов от ресурсов, ренты природной в пользу милитаризма за счет социума. Но дело в том, что вот в последние путинские годы произошла перемена жизнеустройства российского с производительного на потребительское. Вот. А потребительское жизнеустройство – это, собственно, перераспределение природных ресурсов. Ну, добыча их и перераспределение.
Ну, вот они и перераспределяются на войну теперь.
Вот в том-то и дело, да. Но дело в том, что вот для такого производства природных добычи, производства, то есть природных ресурсов и их перераспределения не нужны 148 миллионов людей в России. Для этого вполне достаточно, может быть, раз в пять меньше. Что остальные как бы планово предусмотрены к вымиранию.
Ну зачем же вымирание? Создание синекур происходит, замечательных там 4 миллиона охранников, число чиновников растет, число разнообразных, так сказать, бессмысленных структур тоже увеличивается, нерыночных, все за государственный счет. Так что армия увеличивается, силовые структуры
это
тоже.
Это все правильно, и все эти синекуры, и все эти охранники и чиновники количественно они растут, но тем не менее все-таки вот плановое вымирание большого числа русского населения или российского населения, оно как бы имеет место, потому что причем это выражено, вот это вот планируемое вымирание, оно выражено в государственном бюджете, в цифрах государственного бюджета.
Ну, понятно, сокращение там расходов на медицину, на образование, именно на социальную сферу.
Именно так. Сам факт резкого сокращения бюджета на образование, медицину и социальные нужды, да, он как бы предусматривает, людям-то ничего не остается, кроме как потихоньку умирать.
Иван Николаевич, а как вы объясняете для себя, почему Россия ввязалась в украинскую историю, почему режиму Путина захотелось забрать у Украины Крым и дальше провести войну в Донбассе?
Я думаю, это произошло совершенно закономерно, и произошло это не вдруг, а вот реставрация сталинизма готовилась исподволь, и как минимум это происходит с 2003 года. А уже как бы декларативно, публично об этом было объявлено сначала в Мюнхенской речи, это в 2008, по-моему, году, да? А потом в этой самой Валдайской речи в Крыму, произнесенной в 2014 году. И это было объявлено таким образом, что мы должны подготовиться к противостоянию всего Запада в виде Западной Европы прежде всего или ближе всего и против Америки. И с этой целью нам надо иметь современную армию и современное вооружение. Собственно говоря, вот это и отражает современный бюджет. А почему это произошло? Это произошло потому, что зашла в тупик полностью экономика, расстроились полностью финансы, и приближается то время, когда все-таки люди, вот те проценты, 40%, потери реальных доходов и там 12 или 15% инфляции ощутят очень сильно. И это буквально должно произойти вот уже, ну, я даже не год, а месяцы. И вот эта безысходность, она заставляет искать выхода в поиске внешнего врага, на который можно было бы списать вот все эти невзгоды, все эти горести, все эти утраты, которые несет российское общество. Но получается ведь опять противоречие. Противоречие в том, что российская элита сегодняшняя, она хочет одновременно быть мировой бензоколонкой и в то же время ощущать себя и провозглашать себя осажденной крепостью. То есть вот это двойственного положения, с одной стороны, полная интеграция в западный мир в виде сырьевого придатка, да? А с другой стороны...
Враг этого мира?
Что?
Враг этого мира.
Да, враг этого мира. Да. Вот это создает такое буквально шизофреническое состояние, в том числе и элиты. И они уже, чтобы сохранить именно это состояние, а именно, чтобы иметь ренту от природных ресурсов в своих личных, в своем личном распоряжении, и в авуарах, которые находятся на Западе, которые находятся в Лондон-Сити, во всех этих офшорных зонах, да, то есть, значит, кричать, что мы осажденная крепость, и ставить Запад в роль гаранта сохранения вот этих самых авуаров, которые преступным путем размещены на Западе.
Да, конечно, не осаждают на самом деле. Точнее, не осаждали, по крайней мере, пока Россия не нарушила правила игры, не захватила Крым. И то с неохотой это делают, с большой неохотой, так сказать, давят на режим Путина.
Дело в том, что, как мне кажется, давить сильнее невозможно, потому что все-таки вот эти угрозы, пусть это и шантаж по поводу ядерной кнопки, они действуют довольно сильно. У людей Запада, и таких как Обама и Меркель, все-таки сомнения закрадываются.
Сомнения в чем?
Сомнения в том, действительно ли, не воспользуется ли Путин этой самой ядерной кнопкой. И хотя все убеждены, что реальной возможности ноль, вот этим воспользоваться, это все знают. Но при этом все-таки все ощущают, что сам факт наличия ядерного оружия, значит, в условиях, когда идет война, когда падают Боинги по разным причинам, да, когда погибают люди и когда ракеты летят в любую сторону, да, сама эта вот обстановка, она создает, она делает угрозу уничтожения человечества вполне реальной угрозой.
То есть блеф работает.
Блеф работает, тем более это блеф-то не совсем даже и блеф, потому что вот это решение о продаже Ирану ракет С-300 делает ситуацию на Ближнем Востоке, вот как определил ее Андрей Андреевич Пьянковский, значит, реальной мега-войной уже, начавшейся мега-войной. То есть нарушены там решительным образом баланс сохранения сил, и появляется реальная возможность у Ирана за 2 месяца сделать боеголовку атомную и воспользоваться ею по своему усмотрению. И вот как бы у Израиля оставалась последняя надежда и возможность уничтожения в крайнем случае всех установок, которые будут делать эту боеголовку. А обеспечение ракетами С-300 лишает мир, в том числе арабский мир и Израиль, вот такой возможностью воспользоваться.
Юрий Николаевич, а как вы объясните, почему то движение, которое было в 2011 и 2012 году за перемены в России, за модернизацию, за демократизацию, в общем, потерпело такое сокрушительное поражение, и мы имеем теперь консервативную революцию вот этого нового Путина третьего срока?
Мне кажется, это тоже вполне объяснимо. Правда, это объяснение, когда его произносишь вслух, оно звучит очень грустно и печально. А именно, все-таки происходящее, в том числе и происходящее в 2011-2012 году в виде несистемной оппозиции, так скажем.
Белоленточное движение.
Да, белоленточное, болотное, Сахарова, да, все-таки в сущности это была никакая не оппозиция. Потому что оппозиция, когда мы это слово произносим, мы имеем в виду нечто происходящее в обществе с политической культурой. То есть в обществе, где есть политика как таковая, в обществе, где есть право, да? В обществе, где есть государство. Вот. Что касается России, то ни политики, ни права, ни государства, которое бы, как это и положено государству, владело бы полной монополией на насилие, в России сейчас нет. И поэтому вот то, что мы называем оппозицией, это на самом деле было как бы движение внутри этой системы. То есть это было системное явление. Это было движение, которое не предполагало смену власти, которое предполагало добиться каких-то больших возможностей и льгот в рамках этой существующей системы.
Вот Борис Немцов спокойно с вами бы не согласился.
Он, конечно, бы не согласился, потому что он говорил и действовал так, что давало ему полное основание считать себя борцом с этой системой. Это его как бы персональное ощущение, и он имел полное право. Вот, он не ошибался в этом смысле. Он действительно и думал, и действовал, как действует человек, борющийся против данной системы. Но это все-таки не исключает того, что я сказал о движении 11-12 года в целом. И поэтому, собственно говоря, оно и захлебнулось. Поэтому оно и растаяло.
Вот Василий там написал, что вы думаете, Путин способен добровольно уйти от власти или перемены в России, возможно, только в результате народной революции? Но вы уже сказали, что народ, с народом плохо как-то.
Вот я думаю, все-таки ни то, ни другое невозможно. То есть и Путин никак не уйдет из власти добровольно, потому что ему некуда уходить. И он прекрасно это понимает. И народной революции, о которой вот слушатель говорит и пишет, быть не может. Потому что Россия представляет себе собой настолько неимманентное общество, настолько по многим граням расколотое, глубоко расколотое, противоречиво расколотое. Это грани социальные, экономические, это грани и конфессиональные, это грани этнические. Вот столько, кроме того, вот эта огромность территории, да, она не дает возможности, по крайней мере, у меня не хватает вот воображения, что что-то единое на всю Россию в виде народной революции или возмущение может произойти.
Ну, в общем, вы нас приговорили к тому, что торжество вот этой традиционалистской реакции над сторонниками европеизации России будет вечным.
Опять же, тут оно, я не знаю, насколько оно будет вечным, потому что оно может и меняться. Вот, будучи этим традиционалистским по своей сущности, А все-таки как бы сущность этого традиционализма – это всегда идиократический проект установления должного порядка, господства России во всем мире.
Ну, они сейчас и хотят внести идеологию. Я сегодня видел, там несколько видных деятелей православной церкви требуют, чтобы была единая государственная идеология. Там, ну, мало им, видимо, было проблем при коммунистах, хотят новых.
Да, так вот, собственно говоря, сам хребет этот идеократический, вот, мирового господства, он был сломан в ходе как раз Второй мировой войны, но тем не менее со сломанным хребтом вот этот режим и это общество после войны дотянуло до Карибского кризиса, вот, а в целом после войны возможности этого режима расширились до того, что по его инициативе и с его непосредственным участием ситуация в мире превратилась во всемирную гражданскую войну. Потому что советский режим именно не просто участвовал в борьбе против колониализма за свободу во многих странах Азии, Африки, Латинской Америки и участвовал именно регулярными войсками.
Как сейчас на Украине.
Как сейчас на Украине, да. Что в сущности вот это вот антиколониальное движение превратилось во всемирную гражданскую войну.
Вот тут Аркадий нам пишет: оказалось, мы празднуем победу сталинизма над гитлеризмом, а для мира это выглядит так. Один гад съел другую гадину, сам остался гадом и ждал случая, чтобы снова есть людей. Вот, например, такой взгляд. А другой пишет, Сергей: сейчас стало ясно, мир празднует победу над империализмом и фашизмом, а Россия победу российского империализма над германским и над всем миром в перспективе. Мой отец воевал не за это, и теперь 9 мая не мой праздник. Это шабаш Сталина, Путина и африканских людоедов. Вот так.
Ну, я вот не имею поправить слушателей. Мне кажется, они очень точно характеризуют то, что мы сейчас переживаем.
Илья Николаевич, а вот не получается ли так, что действительно сейчас этот праздник Победы, да, о котором вот говорят, уже все вокруг этого, все эти дни, видимо, будет, не превратился ли он в праздник лично Владимира Путина и его друзей, праздник победы вот этой самой консервативной революции или контрреволюции, как хотите, над ее оппонентами?
Да, вот ведь что произошло вот в эти последние годы в России? Опять, иначе как парадоксом это не назовешь. Произошла квази-юридическая институциализация умерщвления российского социума. То есть все существующие еще при советской власти институты, типа правоохранительные органы, силовые структуры, армию, КГБ, ФСБ, да, суды, прокуратуру, все это вот буквально в последнее время узаконили. На каждый этот симулякр, например, на выборы, имеется не одно, два постановления правительства, Государственной Думы, а десятки постановлений, которые законом, постепенно, да, ликвидировали суды как инструмент, институт правосудия, которые ликвидировали выборы как волеизъявление россиян и так далее. То есть как бы с помощью этих институтов симулякров произошло расчеловечение России и ее умерщвление как людского сообщества. А вот этими путинскими мерами произошло квазиузаконение, своего рода конституирование этой умерщвленности. Вот какой абсурд произошел в последнее время.
Осталась ли какая-то площадка, с которой можно продолжать борьбу с этим режимом? Ну вот, например, Алексей спрашивает, что вы думаете о политической борьбе оппозиции в современных условиях? Оправданы ли половинчатые решения вроде участия или неучастия в выборах?
Ну, вот тут получается, для меня, например, странная ситуация, когда демократические партии движения объединяются или делают попытку объединиться в последнее время для участия в выборах, да? То есть для участия в выборах, которых не существует.
Но для них это способ заявить о себе хотя бы, что они существуют, что они там время какое-то получат на телевидении.
О себе-то они могут заявить, конечно. Боюсь, что они смогут заявить о себе очень таким слабым голосочком, хилым голосочком. Но ведь, я думаю, у многих людей возникает, ну хорошо, вы объединяетесь, вы говорите, что вы объединяетесь для участия в выборах. Но ведь выборов-то давным-давно нет, ну и их не предвидится.
Вот в Украине приняли закон о запрете коммунистической нацистской символики, признали коммунистический режим тоталитарным, преступным, проводившим политику государственного террора. Этот закон пошел сейчас на подпись президенту Порошенко, видимо, он вступит в силу, как и другой закон, который дает статус и такой вот уровень, определяет чествование памяти участников борьбы за независимость Украины. Скажите, ну вот в России проблема в том, что в свое время, когда вы занимались политикой, не был принят вот такой первый закон, жестко осудивший коммунизм. Надо было такой закон принять в 91-92 году.
Закон?
Закон о запрете и осуждении коммунистических символов, признать режим преступным и так далее.
Вот... Да, это было бы неплохо, но мне кажется, это было нереально тогда сделать тоже и невозможно. Так же, как, я думаю, нельзя было принять закон о люстрациях, потому что российское, советское в то время общество, оно было криминализированным обществом снизу доверху. Условно говоря, от главы ФСБ до участкового уполномоченного в Кущевской. Вот. И вопрос относительно того, по отношению к кому проводить эти
иллюстрации, да?
Где-то с телефон, по-моему.
Ничего.
Да. Ну вот. Он был весьма трудным. По существу, едва ли не все трудоспособное население Советского Союза принимало активное участие в теневой так называемой экономике. А эта теневая экономика в сущности была экономикой криминальной.
Но это и способ выживания был.
Это был... Без этого невозможно было выжить. Это единственный способ. В этом-то вся и сложность. В этом вся и противоречивость решения проблемы осуждения Компартии и проведения люстрации. Но вот чего не было сделано и во время перестройки, особенно с приходом к власти Ельцина, потому что приход этот к власти Ельцина объявили демократической либеральной революцией, хотя никакой революции, ни либеральной, ни демократической, вот 91-й год не был. Это был год развала, распада Советского Союза, но оказавшиеся у власти так называемые демократы и либералы объявили себя таковыми и до сих пор продолжают упорно, настойчиво говорить, что в России имела место демократическая либеральная революция и что мы переживаем транзит от авторитаризма к демократическому, открытому демократическому обществу, от плановой экономики к рынку.
Но никто, по-моему, сейчас-то этого уже не говорит. Все видят, что авторитарный режим существует, и что государственный он, государствление увеличилось, госкорпорации, так сказать, живы и здоровы, и процветают. Так что мне кажется, что эти оценки, они скорее из прошлого все-таки.
Нет, не из прошлого. Это не из прошлого. Вы, ну, например, вы послушаете вот регулярные передачи, например, Евгения Григорьевича Ясина. Да? Вы послушайте, пожалуйста, встречу, в которых принимает участие, допустим, там Нечаев. Да? И вы услышите аргументы, что у нас рыночная экономика. И у нас не совсем демократическое, но продвигающееся к демократии общество. Вот. А еще причина, по которой вот невозможно это сделать. Ну, вот, во-первых, нужно право, нужны суды. Но судов-то, которые могли бы именно на основе правосудия принять решение о люстрациях, допустим, да, их не существует.
Ирина Николаевич, а какова роль личности в происшедшем перевороте в России? Вот личность Владимира Путина.
Ну, она немалая, очень даже немалая, а можно даже сказать и огромная. Это, между прочим, это было всегда. Это было еще в досоветские времена. Роль монарха, роль царя была очень большой. Поэтому и роль Путина здесь. Ее, вот когда говорят, что ну, Путин ничтожество, Путин пустое место там, и так сказать, Путину осталось несколько дней для его существования. Мне кажется, вот те, кто это говорят, во-первых, глубоко ошибаются сами, а во-вторых, они морочат голову огромному количеству людей, как бы создавая видимость, что все дело действительно вот в Путине. И вина основная и главная лежит на Путине. На самом-то деле все-таки вот решать вопрос однозначно в пользу значения роли личности нельзя, потому что социум настолько же ответственен как и личность, за происходящее.
Ну что ж, вот все мы и ответим за нынешнее состояние России и за путинский режим. Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был историк Юрий Афанасьев, а вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.